Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 8 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский направился в Лондон для обсуждения с европейскими партнерами новых американских предложений по прекращению войны в Украине. Почему Россия всеми силами пытается не допустить выплаты Украине так называемого репарационного займа за счет российских активов? Несмотря на арест Льва Шлосберга и других видных представителей партии «Яблоко», Григорий Явлинский подтвердил, что «Яблоко» не собирается отказываться от участия в выборах. Также сегодня.
Ведущие информационные агентства мира, у которых даже есть журналисты там, видимо, в Бенине, сами до конца не понимают, что же все-таки происходит.
Вслед за Гвинеей и Бисау попытка военного переворота совершена в Бенине. В Соединенных Штатах в Майами с четверга по воскресенье продолжались активные консультации американской и украинской делегации относительно предложений, касающихся прекращения вооруженного конфликта в Украине. Делегации возглавляли специальный посланник президента США Стив Уитков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Вечером в воскресенье президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами перед церемонией вручения наград Кеннеди-центра в Вашингтоне, довольно неожиданно для многих подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот не готов подписать американский план прекращения войны, поскольку даже его не читал.
Мы говорили с президентом Путиным, и мы говорили с украинскими лидерами, включая Зеленского, президента Зеленского. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал это предложение. По состоянию на несколько часов назад не прочитал. Его людям очень нравится, но он не читал. Россию оно устраивает. Думаю, Россия предпочла бы получить всю страну, если задуматься. Но, как я считаю, Россию оно устраивает. А вот устраивает ли оно Зеленского, не уверен.
Это был Дональд Трамп. Насколько можно судить, Трамп произнес эти слова еще до того, как президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, упомянув, что провел, цитата, «предметный и конструктивный телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, которые 2 декабря встречались в Москве с президентом России Владимиром Путиным». Зеленский также сказал, что ждет от Умерова и начальника генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова подробного отчета о переговорах во Флориде и что некоторые вопросы можно обсуждать только при личной встрече.
На днях представители Украины провели предметное обсуждение с представителями президента Соединенных Штатов Америки. В данный момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник генерального штаба Андрей Гнатов находятся на пути в Европу. Я ожидаю от них подробной информации по всем вопросам, обо всем, что было сказано американскими представителями в Москве, о нюансах, которые американская сторона готова учитывать и корректировать в дальнейших консультациях с нами и с русскими. Вчера мы провели разговор со Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером. Я благодарю их за готовность работать вместе. На данном этапе американские представители хорошо понимают базовые украинские позиции. Разговор был конструктивным, хотя и непростым. Мы продолжаем работать, и некоторые вопросы можно обсуждать только при личных встречах. Умеров и Гнатов доложат мне все детали. Кроме того, в ближайшее время я проведу переговоры с лидерами европейских стран. Запланированы встречи в Лондоне и Брюсселе.
Говорил Владимир Зеленский. Возможно, желание Зеленского лично обсудить с Умеровым и Гнатовым переговоры в Майами, отсутствие его немедленной публичной реакции на их итоги, косвенно объясняют, почему все-таки Дональд Трамп сказал о том, что президент Украины якобы не читал американский мирный план. Владимир Зеленский свое обращение записывал в поезде по дороге в очередное европейское турне с целью заручиться поддержкой стран Европы, как военной, так и экономической. Издание «Политика» пишет сегодня, что Германия готова стать крупнейшим гарантом так называемого репарационного кредита Украине за счет российских активов в случае, разумеется, одобрения подобного кредита. Страны Европейского Союза хотят предоставить индивидуальные государственные гарантии Киеву на сумму до 210 миллиардов евро, из которых 52 миллиарда придется на долю Германии, говорится в статье «Политика». Предполагается, что Киев вернет этот займ только в случае компенсации со стороны России. России. Европейская комиссия предоставила эти расчеты на встрече с дипломатами после объявления о плане выделить Украине 165 миллиардов евро репарационного займа, отмечает издание. Против пока выступает Бельгия, опасаясь, что именно ей придется компенсировать Москве возможные претензии, в том числе судебные. Эксперт Украинского института стратегических исследований Алексей Ижак отмечает, что, стремясь продолжать войну, Россия готова скорее отдать свои активы в Европе США, чем допустить выплату Украине репарационного кредита.
Россия может вечно воевать, если она выигрывает. Если она проигрывает или хотя бы не может продвигаться, то есть если фронт стоит мертво, она, я думаю, не провоюет и нескольких месяцев. Это та причина, из-за которой такая истерика вокруг этого репарационного займа. Потому что Россия, в конце концов, будто она думала летом разгромить вооруженные силы, далее диктовать условия. Теперь оказалось, что даже превращение в серую зону агломерации, за которую они воевали, не ведет к разгрому Украины. И далее есть перспектива воевать для России еще 2 года, подбегаясь с этим темпом 0,5% территории в год или там 0,25% территории в год, еще несколько лет, если Украина получит этот займ. Это сейчас главный инструмент и для поддержания работы государственных институтов Украины, ну, для того, чтобы компенсировать и для американского вооружения через европейцев. То, в общем, это основной инструмент, и Россия совершенно не готова к тому, что в марте, скажем, Украина снова получит какое-то финансирование, и на 2 года, так как расчеты показывают, Украина сможет поддерживать нынешний уровень сопротивляемости, хотя бы нынешний уровень сопротивляемости, а возможно и больше. И вот это Россия совершенно уже не может. То есть 2 года Россия точно, на это планы у них нету, 2 года воевать. У них есть план. Ну, уже скоро, в течение месяцев, дальше у них планов нету, но вот создать такую ситуацию, когда Украина, ну, вынуждена будет принять все условия. И именно поэтому россияне сейчас выставили вот эти деньги, которые заморожены в Европе, они их выставили, ну, пообещали американцам. Они сказали, что мы добровольно дадим Дональду Трампу, условно говоря, если он надавит нужным образом на Украину. И понятно, что давятся на часть лидеров европейских, там действительно, ну, есть это восприятие такое, что не нужно с этим сильно заморачиваться, потому что, ну, действительно, может так сложиться, что эти деньги придется отдавать. Если сейчас их дать Украине, то вполне возможно, что в новой какой-то системе отношений через какое-то время Россия сумеет вернуть, потребовать эти деньги. Возможно, у нее будут какие-то рычаги для этого. Либо же просто будет угрожать ядерным оружием без Соединенных Штатов, которые не защищают Европу. Ну, то есть там есть это все, конечно. Но я думаю, все-таки шансы на этот кредит высоки, потому что Европейская комиссия и европейская элита, они все-таки понимают критичность этой ситуации, что надо изыскать эти средства. И то, что сейчас Европейская комиссия принимает решение о том, вот главное принять решение, что эти деньги ни при каких обстоятельствах европейцам не придется возвращать России. Это важно. То, что говорят отдельные европейские политики, то, что, ну, есть какие-то правила, что страна, проигравшая, должна что-то там вернуть, а выигравшая должна получить обратно. Но это все иллюзия. Наверняка есть финансовые соображения, соображения банкиров. Да, они опасаются этого, что Россия каким-то образом сможет эти деньги получить или потребовать. Но то, что мы видим сейчас, когда Путин откровенно, ну, вот Россия предложила, по сути дела, эти деньги добровольно отдать Соединенным Штатам, если они, ну, добьются какого-то нужного России результата. Это говорит о том, что действительно Европа близка к тому, чтобы легально и чисто решить этот вопрос.
Это было мнение эксперта Украинского института стратегических исследований Алексея Ижака. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Новый саркофаг на Чернобыльской атомной электростанции после удара беспилотников утратил основные функции безопасности, в том числе способность удерживать радиоактивные вещества. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ по итогам обследования саркофага, который был поврежден ударом беспилотника только в феврале этого года. В будущем году при поддержке Европейского банка реконструкции и развития планируется провести временный ремонт саркофага, а после завершения войны полностью восстановить это защитное сооружение. Президент Украины Владимир Зеленский ранее обвинял Россию в ударе по Чернобыльской АЭС. Кремль эти обвинения категорически отвергает. Вот как ситуацию комментирует Ольга Кошарная, украинский эксперт в области атомной энергетики и ядерной безопасности.
Объект укрытия долго проектировался, потому что это уникальное сооружение. И это не просто ангар, да, которым накрыт старый объект укрытия. Это новый безопасный конфайнмент, который стоил 1,5 миллиарда евро из фонда объекта укрытия, который был создан 40 странами-донорами, и администратором этого фонда был Европейский банк реконструкции и развития. Вот это все сложное инженерное сооружение, снабженное системой вентиляции, фильтрами от радиоактивности, технологическим комплексом для разбора нестабильных конструкций под уже новым безопасным конфайментом, но, естественно, аварийной готовности, общетехническими такими системами безопасности, ядерно-радиационной безопасности. Очень много приборов. И поэтому я рассматриваю, что это вот было целенаправленно со стороны России попадание в объект укрытия накануне Мюнхенской конференции. Шахет был снабжен боевой бомбой. Это вызвало пожар, который потушили, но нарушена герметичность объекта. Когда объект в ноябре 2016 года установили в проектное положение, уровень радиации на площадке вокруг него несколько раз снизился. Что касается теперешней ситуации, герметичность нарушена. Понятно, что уже по-другому системы вентиляции будут, и будет повышаться уровень радиации, но я думаю, что он не будет выходить за пределы пока что площадки промышленной Чернобыльской АЭС, где объект укрытия, и за пределы зоны отчуждения. Но сам факт вот такого варварства я рассматриваю, ну, как очередной шаг к ядерному шантажу. Кроме России, единственная страна в мире, ядерная террористка в соответствии со статьей 2 Международной конвенции противодействия актам ядерного терроризма. Пока что, к сожалению, не определена юрисдикция, но Россия должна будет понести за это ответственность. Я думаю, что вот международный трибунал, который создается сейчас многими странами на стадии уже устав вроде бы согласовали, будет финальное в апреле совещание на эту тему, что он заработает, и вот это вот военное преступление России, как захват и оккупация и Чернобыльской АЭС, и Запорожской АЭС, и обстрел целенаправленный ядерно опасных объектов, они будут предметом рассмотрения международного трибунала.
Это была украинский эксперт в области атомной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». С темой выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Суд в Пскове в пятницу во второй половине дня арестовал заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга по новому уголовному делу о так называемых фейках российской армии. Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме. Ранее по делу о неисполнении обязанностей так называемого иностранного агента суд приговорил Шлосберга к 420 часам обязательных работ. Второе уголовное дело против него о повторной дискредитации армии было связано с публикацией записи дебатов, на которых Шлосберг призывал к скорейшему прекращению огня между Россией и Украиной. По данным председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова, который сам был оштрафован в четверг за пост с портретом Алексея Навального в день его смерти, 11 представителей партии были подвергнуты административному аресту, 58 оштрафованы, многие неоднократно, 13 человек являются фигурантами уголовных дел. Тем не менее, председатель политического совета «Яблоко» Григорий Явлинский в субботу подтвердил, что партия собирается участвовать в выборах в России. Вот что в своем докладе Явлинский сказал о ситуации в стране.
В России усиливается цензура, ограничение свободы информации, давление и политические репрессии против инакомыслящих. Все больше нагнетается нетерпимость к мнению отличному от официально начальственного. Расширяется страх, настоящий страх. Стремясь исключить даже малейшую неопределенность в результатах выборов, их заменяет диалог с обществом насаждением страха и выученной беспомощности. Власти принимают все новые и новые репрессивные законы, применяют внесудебные репрессивные практики, трактуют любое инакомыслие как правонарушение, пытаются дискредитировать политических оппонентов, представляя их как врагов и предателей. В связи с предстоящими в 26-м году выборами такое давление особенно сильно проявляется в отношении партии «Яблоко», сегодня единственной партии в России, открыто и последовательно выступающей за соглашение о прекращении огня и мирные переговоры. При этом усталость от войны и ускоряющееся снижение уровня жизни ведет к росту недовольства. Значительная часть граждан не согласны с ограничением этих личных свобод, а молодое поколение воспринимает блокировку сетей и мессенджеров как негативное вмешательство в свою жизнь. Игнорирование общественного мнения, подавление мирного политического протеста, поощрение агрессивных националистических активистов, которых власть считает своими союзниками, создает условия для роста крайне правых настроений, национализма и ксенофобии, а в перспективе фашизма. Вот наши опасности. «Яблоко» уже почти 4 года продолжает работу в экстремальных условиях, занимаясь реальной работой с людьми, привлекая новых сторонников и членов партии, участвуя в выборах всех уровней. События полностью подтвердили правоту нашей позиции по главному насущному вопросу – соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной, а затем переговоры и выработка перспективы и будущего. Мы единственная политическая сила, которая системно как внутри России, так и на международном уровне защищает и поддерживает политзаключенных.
Это был председатель политического совета партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Большую часть своего доклада он посвятил изменению мирового порядка и рассказу о том, почему 35 лет назад не была реализована его программа «500 дней». Явлинский считает, что перед Россией рано или поздно откроется, как он выразился, окно возможностей, и партия «Яблоко» нужна как политическая сила, которая поможет эти возможности не упустить. Вы слушаете «Время свободы». Совсем недавно мы рассказывали вам о военном перевороте в одном из беднейших государств мира, Гвинее-Бисау, а в конце прошлой недели попытка военного переворота была предпринята в другой африканской стране Бенине. О том, насколько она была успешной, я спросил международного обозревателя «Радио Свобода» Александра Дубровского.
События там развиваются тоже по какому-то странному сценарию. То есть утром 7 декабря в столице Бенина, Порто-Ново, и в крупнейшем городе Котону была слышна стрельба, в том числе возле президентского дворца. Потом было заявление МИДа Бенина, что якобы небольшая группа военных лишь попыталась организовать переворот, но якобы, опять-таки, большая часть вооруженных сил страны сохраняет лояльность действующей власти и верна присяге президенту страны Патрису Талону. Потом, правда, через где-то час все бенинские СМИ начали передавать заявление, которое в эфире государственной корпорации телерадиовещания Бенина вот эти военные восставшие зачитали. Они объявили, что все государственные учреждения распускаются, что президент Патрис Талон отстраняется от должности президента, что внешние границы страны закрываются, вводится чрезвычайное положение, и на некий переходный период вся власть над страной переходит к хунте, то есть созданному ими военному комитету по восстановлению страны. Возглавлял все это мероприятие подполковник по имени Тигри Паскаль. Это командир главного бенинского спецназа, подразделения спецназа Национальной гвардии. И его начальник полковник Фаизу Гамина, но он как-то в тени все последние сутки находится. Что сейчас на самом деле происходит в Бенине, до сих пор непонятно. Так же, как непонятно, что происходит и в безопасности, или он где находится. Вот отстраненный президент Патрис Талон. Вечером было опять заявление МИДа Бенина, что попытка переворота подавлена, и что эта группа военных, которая попыталась захватить власть, это лишь небольшая группа, и ее сейчас разыскивают, за ней охотятся. И вечером, и ночью в Бенине, в этих двух крупных городах, опять была слышна стрельба из тяжелого оружия. В том числе кружат вертолеты, центры городов полностью перекрыты. В общем, поскольку страна закрыта, ведущие информационные агентства мира, у которых даже есть журналисты там, видимо, в Бенине, сами до конца не понимают, что же все-таки происходит. Бенин – это маленькое государство Западной Африки, бывшая колония Франции, у которой, как и у многих государств Западной Африки, такие есть достаточно, я бы сказал, непропорциональные крупные вооруженные силы по сравнению с остальным доходом страны, с ее ВВП, с ее населением, с ее размерами. Что можно сказать о вообще государственном устройстве Бенина сейчас и о президенте? Ему 67 лет, его полностью зовут Патрис Гийом Атанас Талон. Это очень крупный бизнесмен, имеющий нехорошую репутацию, имеющий прозвище «Король хлопка», из которого можно заключить, в общем, какова основная отрасль его деятельности. Он правит Бенином уже 10 лет. В свое время его самого обвиняли в попытке заговора с целью переворота, из-за этого он вынужден был бежать во Францию. Потом почему-то его помиловали. Потом он вернулся и, как независимый кандидат, победил на выборах 2016 года, а потом вновь переизбрался в 2021 году. При этом, по его распоряжению, вся местная оппозиция потом ни на какие выборы не допускалась. И сейчас, в апреле 2026 года, намечались новые выборы главы государства. И вообще, есть такой индекс демократии. Так вот, вся форма правления сейчас при Талоне в Бенине, она стала классифицироваться как гибридный режим. То есть регулярные нарушения, давление на политических оппонентов, несамостоятельность судов, коррупция, притеснение, давление на СМИ и так далее. И вот эти военные, которые восстали, они, собственно, в своем заявлении зачитывали претензии к Талону и говорили о том, что, во-первых, коррупция, во-вторых, страна скатывается к авторитаризму, а в-третьих, очень важный фактор, во всех государствах Западной Африки, практически во всех, сейчас идет борьба с терроризмом. И радикальные исламисты, в общем, наступают на всех фронтах. Это вот такая партизанская герилья, и в Бенине она тоже есть. На севере страна граничит с Нигером, граничит с Буркина-Фасо, где эти боевые действия идут просто-таки вовсю. Может быть, не все знают, что все эти государства Западной Африки, Черной Африки, южнее Сахары, это тоже мусульманские государства. Это государства либо с подавляющим мусульманским населением, либо где доля людей, исповедующих ислам, она очень велика. И это вот очень большая проблема.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский о попытке военного переворота в Бенине. Ну и последняя сегодня тема. Ровно 45 лет назад, 8 декабря 1980 года, певец и музыкант, участник распавшейся уже к тому времени всемирно известной группы «Битлз», автор многочисленных мировых хитов Джон Леннон, был застрелен на пороге своего дома в Нью-Йорке. Убийство совершил некий Марк Чепмен, который признался потом, что его мотивом было желание прославиться. Чепмен был приговорен к пожизненному заключению, его многочисленные просьбы об условно-досрочном освобождении неизменно отклоняются. 45 лет назад в Нью-Йорке жил мой коллега Петр Вайль, и вот что он рассказывал о том, что увидел в тот день, и о том, какое впечатление произвела на американцев гибель Джона Леннона. Это архивная запись «Радио Свобода» 2005 года.
Конечно, это произвело сильное впечатление, но за 3 года до того умер Элвис Пресли. Это было не убийство, это была смерть, но смерть человека в расцвете лет. И я бы сказал, что американское всеобщее горе было большим, если вообще допустимо сравнивать. Это, по-моему, это совершенно естественно. Никогда популярность хоть и известнейшего, всемирно известного рок-певца, но все же элитарного, тонкого поэта, такого, каким был Джон Леннон, не сравнится с всенародной любовью к эстрадному певцу, каким был Элвис Пресли. Не случайно культ Элвиса Пресли существует по сей день. У Леннона ничего подобного нет. Мифа Леннона не существует, а миф Пресли есть. Но тогда, конечно, удар был очень сильный. Леннона убили в 22:50 по нью-йоркскому времени. То есть в новости это попало ночью. И я тоже об этом узнал ночью. А рано утром поехал туда, к этому дому. Это знаменитый в Нью-Йорке дом Дакота. Он знаменит был бы и без Леннона. Там всегда жили и по-прежнему живут кинозвезды и звезды шоу-бизнеса. И это дом очень интересной архитектуры, большой, красивый, который был построен еще в те времена, в конце 19-го, если не ошибаюсь, века, когда большие дома были только в нью-йоркском даунтауне. А этот дом около Центрального парка. Он почему и назван был Дакота, потому что далеко, так далеко, как штат Дакота от больших городов. Этот дом находится на углу 72-й стрит и Central Park West. И вот я туда приехал на метро часов 6:30 утра. Уже толпилось, ну, я не знаю сколько, но, может быть, 1000 человек. И люди все прибывали совершенно стихийно. Они запрудили вот всю эту площадку. Перекрыто было движение, весь этот перекресток. Вот где сейчас устроен замечательный зеленый мемориал памяти Джона Леннона «Strawberry Fields», земляничные поляны, названные так по одной из его известнейших песен. Это, по-моему, с большим вкусом устроенный мемориал. Там ничего нет. Там нет ни памятника. Есть каменная мозаика и... Все остальное – это просто трава, деревья и растения со всего мира. Там, кстати, и русская береза тоже есть. Это строго напротив вот этого самого дома Дакота, где его застрелил Марк Чепмен вечером 8 декабря. Так вот, утром 9 декабря, рано утром, там уже стояла толпа людей. Самое трогательное было, когда там и сям вспыхивали, что называется, такие песни. Знаете, кто-то запевал одно, другое. А потом случилось такое, ну, чудо, что ли. Но я это видел своими глазами. Когда вдруг толпа расступилась, и какой-то молодой человек в вязаной шапочке выступил вперед и поставил на асфальт маленький магнитофончик. И заиграла песня «Close your eyes and I kiss you, tomorrow I miss you». «Закрой глаза, я тебя поцелую, завтра я тебя буду скучать». И вся толпа как будто перед этим неделями репетировала, слаженно запела эту песню. И спела ее до конца. Вот это действительно видно, что это была народная любовь и настоящая горе. I'll pretend that I'm missing the lips I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you.
Петр Вайль о том, как жители Нью-Йорка отреагировали на гибель ровно 45 лет назад певца Джона Леннона. Архивная запись 2005 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».